Мы поговорим о эсхатологической проблематике, о эсхатологическом сценарии в целом и, соответственно, о темах постановки тех мифограмм эсхатологических, в которых вы будете принимать участие. Ну, для самого начала, с точки зрения наиболее распространенной версии времени, время циклично. Существует несколько версий времени, которые, в общем, так или иначе соответствуют тем режимам, без которых мы вчера говорили. Все это отражается в определенных концепциях, связанных с временем. Реально времени, конечно, нет. Вернее, реально времени нет как чего-то объективно от нас независимо существующего. Время в чистом виде, если попытаться прорваться по сути, представляет собой чистую смерть. Это смерть без качеств. Это смерть и конец имажинера, воображения. И, соответственно, никакой онтологии, никаким бытием время не наделено. Времени нет не в том смысле, что его нет, а в том смысле, что у него нет содержания. Время – это то, что просто все уничтожает. Все, что есть, конечно. В этом фундаментальное свойство всего, что есть. И Хайдеггер говорит уникальную вещь относительно того, что бытие, как наиболее фундаментальное свойство всего, абсолютно конечно. Поэтому Хайдеггер в Хольцвеге говорит, произносит такую важную вещь, эсхатология бытия. То есть бытие само по себе, которое в первую очередь вот любого человека спроси, там, разбудив его, и скажи, бытие конечно или бесконечно? Каждый из нас понимает, что бесконечно, вечно. Нет, друзья, бытие конечно. Бытие в абсолютном философском и вообще в любом смысле конечно. Бытие может быть, но его может не быть. И потому что его может не быть, в этом его и ценность, в этом его уникальность. Оно есть. Вот эта конечность и, если угодно, одноразовость бытия, случайность бытия делает из бытия эрайгнес, то есть событие. Бытие – это то, что нам гарантировано. Бытие – это то, что случается. И вот это эндлихкайт, это конечность бытия, Эндлихкайт дизайн составляет смысл его эсхатологии. Отсюда Лейбфраге философии, сформулированной Лейбницем, почему существует нечто, а не ничто. Решается оно по-разному, но самое главное обратить внимание на то, что, будучи конечным, бытие может закончиться. И это делает его по-настоящему интересным. Точно так же конечна человеческая жизнь. И это делает его жизнью. Жизнь без смерти не есть жизнь. Жизнь, по сути дела, это бытие к смерти. Sein zum Tode по Хайдеггеру. Поэтому одноразовость бытия, как одноразовость жизни, одноразовость цивилизации, одноразовость человечества, общество, которое, по сути дела, является тем, что принципиально может не быть, чего могло бы не быть, чего не было и чего не будет, помещает островок нашего сознания, нашего бытия, нашего присутствия в огромный, бесконечный, мрачный или океан небытия. И вот вспышка в этом океане небытия, свет, который зажегся во тьме, и которого пока не объяла тьма, это и есть мгновенная анвезенхайт сущего. И все, что вокруг, все, что ограничивает это бытие, что делает его тем, что оно есть, это граница. Поэтому смысл эсхатологии, смысл конца, это на самом деле соприкосновение с границей, именно той границей, которая отделяет то, что есть, от того, чего нет. Или это есть прозрение в ничто, прозрение в смерть. Соответственно, граница с тем, чего нету, на самом деле это самая уникальная позиция внутри бытия. В центре бытия стоит штиль. В центре бытия возникает ощущение, что оно вечно, оно гарантировано, оно обеспечено. Когда мы думаем об эсхатологии бытия, лишь когда мы думаем о смерти и о конце, тогда мы понимаем ту драму, которую переживает бытие. Поэтому Хайдеггер называет подлинное бытие или аутентичное eigene sein только в том случае, когда это бытие проживается, пробывается и избывается перед лицом смерти. Соответственно, это имеет отношение, как мы видели, к индивидуальному имажинеру и глобальному имажинеру. Вот это содержание ничто, смерть и гибель – это главное содержание времени. Иными словами, у времени нет бытийного онтологического содержания. У времени нет бытия. Время – это не то, что есть, а время – это то, что приближает к нас не бытию. То есть время – это некий механизм нашей конечности. Отсюда Хайдеггер называет свою главную работу «Sein und Zeit». Время, метафизика времени, и как раз когда он столкнулся со второй частью времени, у него эта часть написана более, намного более общим образом, и он сам считал, что это незаконченная работа, потому что, по сути дела, о времени-то он как следует и не сказал. Он планировал вернуться к Sein und Zeit и не вернулся до конца своей жизни. Наверняка для этого имелись очень глубокие философские причины. Иными словами, время не просто свойство бытия или проявленного мира. Это наивно считать так. Это топика картезианская или, скажем, слишком оптимистическая. Время – это на самом деле обратная сторона бытия, как небытие, воплощенное в полном отсутствии. Соответственно, время само по себе, как явление, является эсхатологическим временем. Не случайно все религии, которые задумывались о смысле времени, они так или иначе были телеологически, эсхатологически ориентированы. Соответственно, теперь мы вернемся к имажинеру. Как может имажинер столкнуться со временем? Первое. Мы видели, что или со смертью, потому что это то же самое, или с концом. Режим диурна бросает смерти вызов. И утверждает бессмертие уникального и смертного наличия. Это очень тонкая вещь, бессмертие диурна. На самом деле, бессмертие, которое утверждает диурн, это бессмертие не индивидуума, и даже не мира. Это бессмертие Бога. Бессмертие Бога, которое утверждается как фундаментальная гипотеза, бросающая смерти вызов. Это вся теология света, это тот свет, логос, который зажегся во тьме, и тьма не объяла его. Так говорит Диур. И отсюда рождается теологическое стремление закрепления диурнической вертикали светового луча против смерти. Вопреки очевидной конечности бытия, Диур утверждает его бесконечность. Но это бесконечность Диурна, это стремление победить смерть, преодолеть смерть и подчинить смерть наличию, бытию и свету. На самом деле, там, где есть диурн, там, где есть режим диурна, там эсхатология приобретает характер эндкамп, финальной битвы, что свойственно для дуальных богословий, дуальных теологий, например, таких как гностические, иранские, которые мы не разыгрываем. Но там, где есть битва в любых эсхатологиях, а она так или иначе есть, и, наверное, вы уже познакомились с теми сценариями, в которых вы принимаете участие, там практически везде есть битва в эсхатологии. Это свойство диурна. Любая битва – это битва бытия и окружающего его небытия. Любая битва есть битва между утверждением, онтологическим утверждением диурна и противостоящим этому диурну царству абсолютного ничто, воплощенного в смерти времени. Соответственно, любая битва, любое сражение отражает в себе противостояние наличия и смерти. И в этой эсхатологической битве между бытием и окружающим его небытием состоит один из главных сценариев эсхатологии. В конце времен, в конце неясных времен, можно сказать, потому что время, пока оно не подходит к своей границе, и в этих неясных временах не обозначает истинной проблематики. Это время сна. В конце времен происходит пробуждение. И пробуждение есть битва. День, диур, пора вставать. Как говорил Парвулеско, однажды он встречался в Риме с Эволой, Юлиусом Эвола. Эволы, они сидели в кафе, и Юлиус Эвола подвинул ему чашку кофе и сказал внезапно по-французски: «Кафе пурву ревейе». То есть это кофе, выпейте кофе, мой дорогой Жан, для того, чтобы проснуться. Эвола был ориентирован эсхатологически, и потом Парвулеск повторил эту фразу, когда мы с ним в кафе сидели в Париже. «Кафе пурву ревейе». У Эволы есть такая книга «La doctrina del risveglio», «Доктрина пробуждения», посвященная буддизму. И вообще тематика пробуждения у него и у Маренко была центральной. Так вот, в эсхатологии происходит пробуждение. Конец света – это на самом деле не катастрофа, которая материально накрывает в виде инопланетян или цунами людей. Это просто пробуждение. Смысл конца света – это пробуждение. Перехода из дремлющего режима в режим осознавания конечности бытия. Конечность бытия, конечность наличия становится актуальной, и режим существования, скажем, повернутого спиной к бытию, когда бытие рассматривается как некая подушка, на которой мы отдыхаем, вдруг бытие становится проблематичным. Проблематичность бытия, именно проблематичность как того, что может не быть, является смыслом вот этой финальной битвы. Диурн воспринимает конец как пробуждение. Более того, на самом деле конец не приходит к миру. Это мир приходит к концу. Конец света – это не то, что помогает нам пробудиться. Это следствие того, что кто-то пробуждается. Но вопрос – кто? И здесь есть тоже очень такой момент интересный, связанный с эсхатологией, с эсхатологическими намеками у Генона в «Царстве, количестве и знаке времени», где он говорит, что в конце цикла на разных полюсах кристаллизуются и отрицательные стороны результаты, и положительные. Какие, казалось бы, в цикле, который представляет собой деградацию с точки зрения трогеноновской линии, какие положительные моменты? А вот это очень интересно. Конечно, мы видим один смрад. Мы видим, как копятся отрицательные результаты цикла, но на другом полюсе, на тайном полюсе, неизвестном совершенно, сужено как горчичное зерно, копятся и другие результаты цикла. И вот их пробуждение, пробуждение малой толики, является фактом осуществления конца света. Что я хочу сказать? Конец света – это рукотворная вещь. Это не природный катаклизм, а это то, что осуществляет пробудившаяся часть человечества. Какая часть? Бесконечно малая. Бесконечно малая, потому что подавляющее большинство к концу времен как раз безнадежно и окончательно засыпает. Но есть люди вот с кофе, люди такие как Эвола или Парвулеско или наш лагерь, которые на самом деле и обращают внимание к иной альтернативной перспективе и иному альтернативному полюсу. Иными словами, конец света наступает тогда, когда наступает пробуждение. Пробуждение из состояния ноктюрнического в состояние диурнического, когда наступает день. День гнева. Очень интересно, часто это называется днем Господним в Библии. Днем Господним, а не ночью. Вот день Господень в дернической перспективе означает день гнева и день битвы, а также день жатвы, а также день истребления. И жернова Господни готовы, виноград готов, это души людей, которые так или иначе проспали все, не приняли совет Эволы, и этот виноградные грозди, по которым жернова Господни пройдутся, в изобилии. Все собрано, день гнева Господня близок. Это в режиме диурна. Так мы видим эсхатологию, как столкновение бытия с собственной границей. Выбор, битва. Гнев, разделение. В индуистской традиции очень четко, в зороастрийской традиции очень четко называется эпоха последних времен, называется эпоха Вичаришны, эпоха разделения. Зороастрийская модель видит историю мира так. Вначале происходит Бундахишн, то есть творение мира из духовного и материального, и вначале это благое творение, в нем доминируют силы Ахура Мазды, благого божества. Потом Анграманию, темное начало, проникает в этот мир. Вначале в мир Гитик, физический мир, проникает в Вара, город, где примордиальный город на Северном полюсе по Гатам. И начинается Великая Зима. Так, в этот период происходит эпоха Гумизишн на староперсидском, означающая эпоха смешения. Светлые и темные аспекты перемешиваются между собой. И постепенно зона Ахримана, Анграманию, все более и более расширяется, как ядовитое пятно по миру. И в конце времен это пятно становится почти тотальным. Только маленькое войство последнего Заратустры, воинство, держит оборону. И в последний момент, когда это темное пятно должно покрыть весь мир, энергия последнего Заратустры и его верных рождает огромный всплеск сакральной силы Хварена, собирается воинство из малой точки, и начинается последняя эпоха зороастризма, Вичаришна, то есть эпоха разделения. Это очень воинская, дуалистическая модель, которая отражает диурническую эсхатологию. Элементы вот этой финальной битвы, финального сражения ангелов, людей, борьба со зверем и разделение агнцев от козлищ являются частью также христианской эсхатологии, эсхатологии других народов, иудейской. Там, где видим финальную битву, энкант, там речь идет о режиме диурна, осознающем конечность бытия. Но здесь такой момент. Если бы мы внимательно вдумались в смысл эсхатологии, мы бы поняли, что ждать прихода этих времен бесполезно. Они не придут никогда. Поэтому эсхатология – это тоже дело проекта. На самом деле нет отдельного времени, отдельных сроков. Почему никто не знает, даже сын в Библии сказано «сроков конца времени»? Потому что сроков нет. Потому что нет объективного календаря, нет никакого объективного времени, нет никаких объективных способов его измерения. Когда наступают последние времена? Не тогда, когда наступают последние времена, начинается Великая Битва, а когда начинается Великая Битва, наступают последние времена. Связь скорее такая. Люди не просыпаются в конце времен, а последние времена, конец времен наступает тогда, когда просыпаются люди. В этом отношении секрет эсхатологии и постоянное откладывание конца света или даты, вот это на самом деле имеет метафизическую природу, метафизическую причину. Хайдеггер об этом размышляет в концепте «noch nicht», «еще не», когда он говорит о том, что вот у него есть прекрасная фраза, она начинается «noch nicht», он обсуждает еще в «Zeinunzeit» в ранней работе, а в «Кольцвеге» он говорит эту замечательную, потрясающую фразу, что мы живем вплотную к точке Великой Полночи, Великая Полночь наступила, или пока еще нет, «noch nicht». Всегда это «пока еще нет». Вот это «noch nicht» – это не наступление конца времен, это не объективное откладывание или превращение времени, данное какой-то внешней по отношению к нам силой, нам, Это на самом деле лишь мера нашей неспособности к пробуждению. То есть это, если угодно, субъективная нухнихть, а не объективная. Но лучше еще сказать не субъективная, не объективная, а траективная нухнихть. То есть режим диурна не включен, и, соответственно, мы эвфемизируем время. Мы не сталкиваемся с ним как смертью. Мы не визуализируем время как абсолютное зло, и поэтому откладываем момент финальной битвы, которая от нас и только от нас зависит момент начала. Когда ее начать? Только от нас. Внезапно судья приедет, и это внезапно, это не воля судьи. И не расположено это внезапно в объективном времени. Об этом внезапно очень важные слова писал Дионисий Ареопагит. Это целый концепт «плёцлих» – «внезапно». Эта внезапность не является объективной по отношению к нам. Это внезапность пробуждения. Это внезапность, обратите внимание, диурнического начала. Помните, мы описывали, как рождается диурн, как он вспыхивает. Он вспыхивает как логос, как молния в ночи. Неожиданно. И это не является природным фактом, это внезапно, или историческим фактом, или хронологическим. Этого внезапного вообще нет в календарном времени. Потому что в календарном времени все время нохнищ, все еще нет. И если мы будем ориентироваться на календарь, то мы не дождемся конца света. Более того, мы не дождемся собственной смерти. Мы умрем и не заметим этого. Значит, мы никогда не жили. В этом фраза «кто умер, тот никогда не жил». Смысл, один из смыслов значения этой фразы. Великая фраза Евгения Всеволодовича. И здесь, конечно, надо четко увидеть в эсхатологии этот сценарий. Там, где есть битва, там есть те, кто ее начинает. Начиная битву, мы приближаем конец времен. Чем глубже, фундаментальнее, чем метафизичнее будет эсхатология бытия, осмысленная и прожитая нами, тем ближе мы будем стоять к этому внезапно. Потому что это внезапно зависит от нас. То есть, когда начать сценарий конца света, это вопрос внутренней решимости, внутренней готовности и внутреннего пробуждения по отношению к траекту. Режим диурна в этом отношении включается в полной мере. К диурну нельзя приблизиться. Если мы думаем, вот там, войду-ка я в режим диурна, завтра, например, или через час. Нет. Либо эта молния бьет, либо будет всегда нохнихть, все еще нет. В этом, кстати, обращаю внимание, есть одна из самых главных книг Генона против его, после его, у него все книги замечательные и гениальные, но есть одна книга, которая на меня в свое время произвела наибольшее впечатление. Это «Принципы вычисления бесконечно малых». Я не знаю, переведена ли она или нет, но «Принципы вычисления бесконечно малых» является, на мой взгляд, самой инициатической книгой, самой важной и самой открытой. Там ничего не понятно, поэтому она действительно говорит ясно обо всем. И там Генон рассуждает о пределе, о формуле математического предела, показывая на основании, привлекая парадокс, апорию Зенона Илейского, почему быстроногий ахилл никогда не достигает черепахи. Потому что как бы мы ни делили с точки зрения аналитической любой отрезок, приближающий нас к точки, которые нам нужны, если мы двигаемся аналитически, то точка за точкой, то любой отрезок в два раза меньше, еще раз в два раза меньше, еще в два раза меньше, будет состоять из бесконечного количества точек по закону математики. И одна бесконечность точек, большая, и маленькая бесконечность точек, все равно одна и та же неснимаемая бесконечность, если мы эти точки будем перебирать одну за другой. Это математический парадокс. Так вот, это и есть метафизика нохнищт, все еще нет. Даже если мы будем стоять на пороге к концу, или на пороге совсем в абсолютной близости от конца времен, мы можем растянуть это время бесконечно долго. То есть нохнищт обосновывается бесконечностью точек, из которых состоит мельчайшее расстояние. И вот поэтому, стоя вплотную к концу, как мы сегодня стоим, мы можем сделать это вплотную, бесконечно тянущимся. В этом последний, кстати, хит постмодерна. Постмодерн хочет завязать время истории, время искупления в узел, Сделать его листом Мёбиуса, об этом Бодриар много писал. Факт, по сути дела, сложить из логики времени фигу. Для того, чтобы, приближаясь к концу все ближе и ближе, мы никогда бы с этим концом не столкнулись. И вот уже мы практически в центре проблематики, и тем не менее, все еще нет. Это хайдеггеровское «вечно все еще нет». Так вот, так же мы приближаемся, безнадежно мы приближаемся к мгновению, внезапно, мгновению, диурно, и никогда не можем преодолеть это бесконечно малое расстояние. Это волшебное расстояние. Это расстояние, непреодолеваемое аналитическим способом. Генон говорит, для того, чтобы осуществить предел, то есть его метафизическая идея, надо отойти вообще вон, вовне. Йен-заяц, эпикейна, опанте эпикейна, по ту сторону этой линии. В этой линии, будучи теми, кем мы есть, мы к этой точке не придем, и конец света будет регулярно и гарантированно откладываться. Диурн — это удар, внезапный, когда мы его не ожидаем. Удар, который, кстати, можем нанести себе только мы. Потому что от всего остального хитрый ноктюр способен увернуться. Поэтому конец света и конец бытия, эсхатон, онтологический эсхатон, наступает мгновенно путем операции, которая, наверное, не лежит в наших силах, потому что все, что мы можем, это бесконечно готовиться. А удар молнии – это сдача экзамена. Вот пришел момент, когда больше тянуть мы больше не можем. Нам надо сдавать. И это серьезно. И, естественно, секрет режима Диурна имеет отношение к возможности и уникальных условиях, когда это пробуждение, мгновенное пробуждение Диурна складывается. Теперь переходим к следующей теме. Значит, вот конец света в режиме Диурна ставит нас перед лицом самой острой и самой фундаментальной проблематики последней схватки. В ваших сценариях, так или иначе, информация и сюжет этой эсхатологической битвы есть. Для того, чтобы максимально осмысленно и продуктивно и конструктивно ваше участие в этих мифодрамах проходило, есть предложение сосредоточиться на этом. Придать и выражению, и манифестации театральной этой битвы придать самое серьезное значение. Она есть практически так или иначе во всех этих сюжетах, во всех мифодрамах. И это очень серьезная битва. Подумайте над смыслом этой битвы, подумайте над этим режимом. Подумайте над символизмом разделения, расчленения, выбора огня, света и молнии. Кстати, о Христе говорится, приду от края до края, как молния второе пришествие осуществляется. Поэтому вот эти все попытки представить, например, спасителя человечества, как представителя каких-нибудь там неправительственных организаций, человека, который опреснит моря, или постепенно создаст фонд защиты бешеных животных, все эти предложения, безусловно, откровенно, даже слишком откровенно, чрезмерно, чересчур откровенно напоминают Антихриста, причем его такой, скорее, опереточной форме. Конечно, Антихрист тоже серьезный персонаж, но очень серьезный, но, тем не менее, уж подготовки ко второму пришествию точно не предполагается. Второе пришествие подобно молнии, то есть это диур. Эсхатологический диур, кстати. Так, теперь переключаем режимы. Как реализует другие режимы, то есть режим ноктюрна, как он понимает эсхатологию? Здесь, конечно, мы давайте рассмотрим драматический ноктюрн, о котором мы говорили. Здесь острота диурнической проблематики, эсхатологии онтологического толка или диурнической эсхатологии качественно смягчается. В режиме драматического ноктюрна тоже есть эсхатология. Это точка цикла, которая находится между смертью и новым рождением, между смертью и воскресением. Это драматический сценарий. Мир развивается, или человеческая жизнь, или бытие манифестируется, проявляет себя, становится сущим. Это бытие исчерпывает свои внутренние витальные возможности. Приходит к кризису и упадку теория юг. Четыре юги, теория Манвантар. Вот индуистская теория звучит так. Существует 14 манвантар, 7 манвантар снисхождения или удаления, 7 манвантар возврата. Каждый манвантар состоит из 4 юг. Сати-юги, 2 пары юги, Трета-юги и Кали-юги. Вот эти, каждый из этих юг длится все меньше и меньше, последняя юга, Кали-юга. И мы живем, согласно индусам, в Кали-юге 7 манвантара. То есть мы находимся на точки максимально отдаленной от бытия, то есть на полной абсолютной периферии Брахма. Циклическое видение эсхатологии предполагает, старое заканчивается, новое начинается. Драма есть, битва есть, существует переход логики движения от упадка к возрождению, от падения к свету, от старого к новому. И с точки зрения индуистской модели мы как раз находимся в самом остром моменте кальпы. Кальпа – это совокупность всех манвантар. Наша кальпа называется кальпа белого кабана. И вот в этой кальпе белого кабана мы находимся на абсолютной периферии онтологии, в самой темной точке, в самой далекой от полноты брахмы точке, где происходит переключение режимов. То есть, по сути дела, мы находимся в точке абсолютного зимнего сольстиса, зимнего солнцестояния. Не просто частного конца цикла, мы находимся в точке абсолютного конца цикла. Абсолютный цикл доходит до своих пределов. Поэтому именно в нашей, с точки зрения метафизики, с точки, именно в наше время, в нашей манвантаре, в нашей кальпе, в нашем Кали-юге, 7-й манвантары, и происходит возможность столкновения мира с его абсолютной границей. В этом отношении драматизм нашей эпохи повышается, радикализм нашей эпохи повышается, и все эсхатологические жесты, которые осуществляются в конце нашей эпохи, приобретают колоссально ни с чем не сравнимое значение. По сути дела, концы всех циклов, концы всех жизней, концы всех эпох и цивилизаций находят свое абсолютное воплощение в том, что происходит с точки зрения индуистской доктрины в конце этой 7-й манвантары, в конце Кали-юги этой 7-й манвантары. То есть все, что было, и все столкновения с этим с этой нижней точкой зимнего сольстиса, есть репетиция того, в чем мы принимаем участие. Но мы в широком смысле, человечество, культура, мы находящиеся в этой точке. Поэтому ответственность, семантическая ответственность, эсхатологическая ответственность именно этого периода становится абсолютной. Итак, тем не менее, драматический ноктюрн предполагает, что речь идет о относительном выборе. То есть мы заканчиваем старый век и начинаем новый век. Да, это резко, да, это фундаментальное изменение курса движения времени. Вот в исмаилитской доктрине есть представление такое «каймат-уль-каймат», «воскрешение всех воскрешений», «появление кайма». С исмаилитской точки зрения, это целое такое гностическое учение в рамках эзотерического ислама, семиичного ислама, кратко расскажу, появился первый логос. Первый логос или первый интеллект Калам, который родился из непонятно откуда. Но родившись непонятно откуда, он стал славить это непонятно откуда в качестве Аллаха. Тогда, когда он стал славить, из этой славы родился второй Калам, который стал славить тоже первого Калама, которого второй интеллект. И, соответственно, через него стал славить ту тьму, из которой появился первый. Появился, наконец, из этого прославления первого интеллекта и тьмы, из которой появился первый интеллект, третий калам, третий интеллект. И вот тут началась проблема. Потому что он уже слишком далеко стоял от истока и не понимал, зачем ему надо чего-то славить. Он уже был отделен, это был, по сути дела, внук первого логоса. И он уже не понял, что такое перед ним. Кто это такие, что это за существа стоят в очереди. И что это за бездна их окружает. И он решил, третий логос, третий интеллект, решил сказать, а я и сам молодец, ребята. Что я буду там, бесконечно что ли будет теперь? Я буду славить второй логос будет славить первый будет привечную тьму. Это какая-то чушь, сказал третий логос, и усомнился. Вот из этого появилась тень этого третьего логоса, тень, которая повлекла его вниз. И вместо того, чтобы находиться на третьем месте, третий логос, третий калам, третий интеллект рухнул. Он дошел, вместо того, чтобы быть третьим, стал десятым, он провалился еще на 7 ступеней вниз, и из тени был создан мир, из тени сомнения. И это был предел внешнего. По сути дела, его наказали. И в этом мире, который был создан из тени третьего логоса, как воплощенное сомнение и непонимание, что происходит, сам третий логос, который уже был десятым логосом, десятым интеллектом, десятым каламом, воплотился уже внутри самого себя, точнее своей тени, и пошел к центру этой тени, чтобы разобраться и столкнуться с ней, чтобы понять, что же, черт побери, это все значит. И двинувшись к этому центру своей собственной тени, он имеет задачу, третий логос, который уже десятый, а потом уже и не десятый, а воплощение десятого логоса, столкнуться лицом к лицом с своим собственным сомнением, которое всю эту историю и привело, запустило. И когда он с ним сталкивается, с этой тенью, это происходит в виде битвы. Он побеждает эту тень, частично ее реинтегрируя, частично ее аннигилируя, и начинается магическая, такая глобальная постановка воскрешения всех воскрешений. Каэматуль Каэмат. Битва с тенью. С тенью сомнения, в корне которого уходят в истоки предотворения. Тогда возникает воскресение всех воскресений, и воплощение десятого предшествующего третьего логоса становится стрелой возврата. Вот исмаилиты говорят, что мы живем в этот период, когда происходит воскресение всех воскресений, когда вот-вот обнаруживается Махди Каим, воскреситель, и когда стрела отправляется назад. Но мы стоим со стороны предшествующей этого момента. Соответственно, с точки зрения исмаилизма, мы находимся в напряженном, активном ожидании столкновения логоса своей тенью. Представляете, насколько напряженный мир, видимый таким образом, должен быть в экзистенции исмаилита. И помните, как замечательно, какая прекрасная легенда, история о защите исмаилитами от монголов крепости Аламут, последнего прибежища ордена ассасинов, исмаилитов, которые погибли под ударами Чингисхана. Причем считается, есть версия, что они не исчезли полностью и частично сохранились в Табризе, в «России-3», на нашем сайте мы публиковали интервью с одним азербайджанцем, Хирищи, очень таким занятным, который описывает наличие исмаилитов, как раз потомков защитников Аламута, в Иранской революции, в стражах Иранской революции, среди фидаинов. Можно допустить, кстати, исмаилиты есть на Памире, в горном Бадахшане, то есть это не совсем закончившаяся традиция. Они, кстати, правят Сирией современной. Хафиз Аль-Асад и его сын Башар Асад, исмаилиты, алавиты, шииты-семиричники. Поэтому эта доктрина о возвращении о приходе Каима и битве с тенью, это доктрина, которая является эзотерической стороной исламской революции, хаменизма и в значительной степени эзотерической стороной современной Сирии. Так мы синхронизируем политику и метафизику. Так вот, и для исмаилитов, как и для индуистов, речь идет о фундаментальном изменении логики мира, логики в начале первая половина мира удаления, вторая половина возврата. То, что происходит между тем, как заканчивается удаление и начинается возврат, это самое главное. Это смысл эсхатологии. Но это, как мы видим драматический ноктюрн, цикл. Было удаление, возврат, потом снова удаление, потом снова возврат. И разные эсхатологии в этом отношении в разных религиях делятся на несколько типов. Есть эсхатологии чисто диурнические, которые не предполагают никакого возврата. К ним относятся иранская и христианская. В христианской эсхатологии утверждается, что времени больше не будет. Тот мир, который открывается в качестве новых небес и новой земли, это мир, который больше не подлежит удалению. Это радикально диурнические версии. Индуистская версия представляет собой сочетание диурнической и драматически-ноктюрнической эсхатологии, где есть цикл, где есть финальная битва. Таким образом, идея цикла, заложенная в эсхатологический сценарий, возврата, как бы он ни был драматичен и напряжен, и нового удаления, это специфика понимания логики времени или конституирования логики времени и эсхатологического сценария в рамках драматического ноктюрна. Ну и третий сценарий – это мистический ноктюрн. Как интересно, мистический ноктюрн в данном случае действует. Мы видели, что мистический ноктюрн спасается и преодолевает время и смерть тем, что наделяет время или смерть положительными свойствами. То есть называет время вечностью, вечностью стояния в очереди, например, а смерть называет жизнью, так же, как по логике золотарей. Переход полностью в режим антифразы, и если мы посмотрим теперь, спроецируем на эсхатологическую конструкцию режим мистического ноктюрна, то мы здесь можем сделать несколько выводов. Первый вывод из понимания толкования эсхатологической проблематики в рамках мистического ноктюрна, что «noch nicht», вот это «все еще нет», будет таким всегда. То есть абсолютизация «все еще нет», предание «все еще нет», статус абсолютного, потому что имманентно «все еще нет» действительно будет тянуться вечно. Таким образом, вот тот бодриаровское поствремя, замкнутое в ленту Мёбиуса, по которому можно бесконечно ходить все время вперед и все время по одному и тому же кругу, по замкнутой траектории, постистории, рециклирование от того и того же, в каком-то смысле вечное возвращение, Эвиге Рюккер, Десгляйхен, Ницше одного и того же, полное возвращение, вечное возвращение, именно рециклирование, бесконечное рециклирование того же самого, как новое, как спокойное, как никогда не кончающееся, это один из способов мистического ноктюрна избавляться от того ужаса и удара, который несет в себе эсхатология. По сути дела, идеи все неэсхатологические конструкты есть работа мистического ноктюрна. Когда мы видим или встречаемся, что ничего страшного, что конец света это так, скорее всего это шутки, уже столько его ждали, и всякий раз он не наступал, и может быть хватит об этом. Просто имейте в виду, включили мистический ноктюрн. Там, конечно, в мистическом ноктюрне никакого конца света нет, потому что нечему кончаться. Там нет света. Это режим, в котором тьма работает в качестве такого конструктора псевдосвета. Это первый вывод из отношения к концу света, к концу бытия мистического ноктюрна. Когда мы неожиданно для себя говорим, что Вселенная бесконечна, или бытие бесконечно, или мы вечные, все, или ничего страшного, душа же хотя бы там сохранится, имейте в виду, мы просто переключаем режим воображения. Мы наделяем факт, вернее, столкновение со стихией, которая нас по-настоящему трансформирует, убивает, бросает нам вызов. Мы отменяем эту стихию и переключаем режим в другом направлении. Поэтому на самом деле отсюда идея прогресса. Идея прогресса – это идея, вопреки всей очевидности, что все становится хуже и хуже, утверждает, что все становится лучше и лучше. Зато есть iPad, там новые, гораздо комфортнее, социальная поддержка населения растет. И, в общем, режим нон-эсхатологический является в этом смысле версией радикальной ноктурнической эсхатологии. То есть люди, которые, скажем так, не верят в том, что конец света наступит вот-вот или он наступает, люди, которые откладывают и избегают мысли о собственной смерти, а мы все время этим занимаемся, люди, которые вообще говорят, что все будет хорошо, но это же предельная форма такого, как бы сказать, уже чистой глишроидности. Только эпилептики могут думать, что все будет хорошо. Когда все совсем склеивается в сознании, тогда это действительно допустимо. Это первая версия мистического ноктюрна, примененного к эсхатологии. Иными словами, мистический ноктюрн интерпретирует эсхатологию как нечто несуществующее или создает эвфемизацию эсхатологии. Одним из крайних примеров это коммунизм, например. Коммунизм или либерализм, или, кстати, омерзительный философ Александр Кожев. Там, несмотря на то, что о нем, в общем, многие люди говорят хорошее, и он считается хорошим философом, но большего мрази я вообще не встречал. Русский. Он, по сути дела, Гегеля трактует. У Гегеля там тоже много ноктюрна, но все-таки не до такой степени. Там есть диалектика Гегеля. Это тоже может быть интерпретировать ноктюрнически. О, бытие, о, сознание, одно и то же, здорово. Глишроидность, эпилепсия. И вот он в русском ключе в таком трактует представление о власти Гегеля, господин и раб. Гегель говорит о проблематичности и взаимосвязи их отношений. Но Кожев говорит, а можно вообще снять этот дифференциал между рабом и господином? Раб и господин, какой режим? Раб? Диурнический, конечно. Ты раб, а я господин. Два человека столкнулись, обязательно один раб, другой господин. Ну, русский говорит, стоп. Ну, я не раб и не господин. Это Кожев, это и есть Кожев. Это мистический ноктюрн, который не выносит иерархии. Который все время превращает иерархию. И вот Кожев придумал гражданина. Это и не раб, и не господин, а гражданин. Гражданское общество, он вроде и торговлей занимается, и немножко лучше заработал сегодня, а завтра другое лучше. Вот эта мразь, это называется философ Кожев. Ну, ничего более кретинского и такого недоумочного представить себе невозможно. Если от Гегеля можно в разном направлении идти, то направление, в котором идет от Гегеля Кожев, это самое сортирное, которое можно было только выбрать. Это мерзительный совершенно человек. Поппер? Ну, это уже это записная сволочь, а Кожеву там есть разные отношения. Пуппер — это пауков, только можно называть таким именем. Итак, соответственно, режим мистического ноктюрна показывает, что все будет хорошо, Евросоюз наконец-то заработает, там, евро будет процветать или доллар. В общем, короче говоря, уже полное отсутствие какой бы то ни было эсхатологичности, есть мистический ноктюрн. Теперь есть еще несколько, но мистический ноктюрн не исчерпывается этими такими малоаппетитными, как бы сказать, ходами, с которыми мы все знакомы, потому что мы сами результаты такого. В нашей стране мы говорили, что у нас явный такой переизбыток мистического ноктюрна, мы эвфемизируем абсолютно все. Просто, что бы с нами ни произошло, честные выборы эвфемизируют. Все что угодно. Просто все, что нам попадается, мы сразу же плетаем в это, чтобы все нормально, такое внутриутробное покачивание. Соответственно, снятие эсхатологической проблематики является эсхатологической работой мистического ноктюрна. Если мы встречаем с такой фразой «все будет хорошо», вот, значит, конец света начался. Кстати, об этом так и говорится в Евангелии, что когда наступит конец света? Когда будет все говорить «мир и безопасность». Прогресс, модернизация, вестернизация. Вот тогда он и наступит. Это так интерпретирует уловку мистического ноктюрна, которая на последнем издыхании уже выкрикивает, что все будет хорошо. Причем он истерично и дико начинает орать, что все будет хорошо в тот момент, когда уже действительно все достигло последнего стадия развала и разрухи. Но есть и еще интересные аспекты мистического ноктюрна применительно к эсхатологии, потому что есть здесь определенная тайна. Мистический ноктюрн может быть осмыслен как форма философствования хаоса. Потому что, конечно, если белое есть черное, если болезнь есть выздоровление, если развал цивилизации, царство аномии, есть прогресс и технологический, рост технологического комфорта, конечно, мы не находимся в состоянии такого, как бы, верифицируемых логических структур. Конечно, все сбилось, и это напоминает хаос. Так вот, мистический ноктюрн в определенных своих аспектах может переинтерпретировать эсхатологию снизу, то есть попытаться прорваться к этой операции, где черное есть белое, а белое есть черное, еще глубже, в некие радикальные пласты вот этого, этой материнской тьмы. Это очень интересная и слабо разработанная тема, потому что основные эсхатологии все-таки осенены диурном, и именно выстроены либо по режиму диурна, либо по режиму мистического, драматического ноктюрна. И в этом отношении мистический ноктюрн, конечно, в этом контексте, как бы сказать, ассоциируется с такими вот с малоприятными, просто контрэсхатологическими настроениями. Но есть возможность особой эсхатологии, связанной с мистическим ноктюрном, иначе, нежели в тех случаях, как я описал. Ну, кстати, еще одна из форм, тоже очень промежуточная форма между вот тем неопределенным и, скажем, слабо разработанным пониманием эсхатологии хаоса, о которой сейчас я вернусь, и просто глишоидным страхом перед столкновением с реальной проблематикой, есть идея перейти на сторону темного начала в эсхатологии. То есть это карулианская модель, на самом деле, тоже в каком-то смысле работа эвфемизма, мистического ноктюрна. Кроль говорит, ага, там антихрист и зверь плохой. А еще вы взяли, что он плохой? А я буду им, будет очень хорошо. Вот и замечательно. Я вот теперь антихристом, говорит Кроуля. Я там эго, том эго, терион. Буду великим зверем. Вот этот телемитский переход, это уже поинтереснее, чем просто там чистый прогресс. Более того, на самом деле это сочетание прогресса и сатанизма, уже такого вот, как бы сказать, театрального сатанизма, очень интересно, потому что, в общем-то, тот же самый Ален Сараль, я вчера о нем упоминал, он на самом деле, как бы, довольно наивно, так, проснувшись, там, воспроизводит нам Борюэля и история, как крокодил играл, сатана-крокодил играл на пианино в духе в ложах Альберта Пайка, палладизм и вот эти вот конспирационистские истории доктора Батая конца XIX века, но всю эту историю про Лео Таксель вы наверняка знаете. Короче говоря, идея, если брать структурно, как соотносится между собой, с одной стороны, мистический ноктюрн, который откладывает, просто отрицает эсхатологическую проблематику в рамках там, мирового правительства, римского клуба и таких каких-то гуманистических благополучий. Ноосфера, кстати, вот типический мистический ноктюрн. Вернадский, ноосфера, все будет хорошо, материя просто биологически перерастет в дух, и будем там информационно общаться все в едином поле, такое, как бы растворение уже на последнем этапе. Вернадский это сказал и превратился в проспект собственного имени. Соответственно, между этой такой, в общем, интерменшевской перспективой интерпретации эсхатологии и той, о которой я сейчас в мистическом ноктюрне, и той, о которой я говорю, находится телемитская. То есть это тоже идея эвфемизма, работа эвфемизма, стать на сторону врага, перейти на сторону злого принципа, стать на сторону антихриста. Вообще говоря, это более самое, кто стоит на стороне антихриста, это тот, кто вообще думает, что он стоит на стороне гражданина, гражданского общества. Вот тот самый добрый такой представитель какой-нибудь неправительственной организации, защитник котиков морских или каких-то беженцев переселенных. Вот это самая крайняя форма, в данном случае, эсхатологического сатанизма, это чистое воплощение мрака. Более такой пробужденный, более интересное, но тоже мистический ноктюрн, это перейти на сторону, осуществить трансгрессию. То есть, если сатана плохой, чтобы спастись от ужаса перед сатаной, перейду-ка я на его сторону. Потому что это, может, тогда и как-то все по-другому заиграет. Это телемитский такой сценарий, где-то опереточный. Но когда вот, у меня была, по-моему, лекция одна, «Сатана и проблемы предшествования», где я говорил, что, в общем-то, там, лавеевская оперета, она симпатичнее, чем история там Обамы или там Сороса про открытое общество. Гораздо симпатичнее, откровенно симпатичнее. Она, конечно, к сатанизму Сорос имеет гораздо более прямое отношение, чем более, больше вот этого, как бы сказать, рогов там или каких-то открытых ртов или рок-музыки, тем все на самом деле здоровее, чем у Сороса. Но тоже это какой-то паллиатив, скажем так. Все это мистический ноктюрн, перейти тоже на противоположную позицию. Но есть еще одно, есть эсхатология хаоса. Эсхатология хаоса – это попытка осмыслить эсхатологическую проблематику в совершенно особом ключе, который не совпадает ни с диурном напрямую, с эсхатологической энкам, не совпадает с драматическим ноктюрном, слегка эвфемизирующий все происходящее. И не совпадает с мистическим ноктюрном такого простого первого и второго толка, который я описал. Есть еще одна эсхатология, которую можем назвать эсхатологией хаоса, и которая несет в себе указание на возможность иного прочтения этой проблематики. Да, в рамках режима мистического ноктюрна, но очень специфического прочтения. Очень особого, не совпадающего ни с одним, ни с одной из рассмотренных версий. И вот те, кто принимает участие в постановке Ильи Дмитриева, вот они приглашаются к этому усилию, потому что вот эта неконвенциональная версия эсхатологического сценария в нашем лагере воплощена в том акте русского конца света, русская эсхатология, которая доверена труппе Ильи Дмитриева. Здесь, конечно, требуется такая непростая форма. Во-первых, желательно понять все, что было сказано сейчас. Желательно проработать и пройти те эсхатологические сценарии, которые в других, просмотреть их, осмыслить, поучаствовать в репетициях, стать актерами, дать реализоваться этим режимом, воплотить, постараться воплотить в себе различные христианские, монархические, индуистские, православные, иудейские, каббалистические модели конца света, которые мы рассеяли по разным мифодрамам, и каждый из них имеет колоссальное значение. Но самым загадочным и самым непонятным сценарием конца света является тот, который описан Юрием Витальевичем Мамлиевым. Вот это та эсхатология, которая на самом деле заставит в тупик, по-моему, даже таких непосредственных демонических английских сущностей, которые ответственны за реализацию этого сценария. Я думаю, что когда ангелы читают Мамлеева, они несколько звереют, потому что то, что Юрий Витальевич, о чем он пишет, это действительно составляет огромную метафизическую проблему. В этом отношении я не хочу здесь, ну, как бы разоблачать или подсказывать, потому что, во-первых, я не знаю ответа на этот вопрос, а во-вторых, есть прекрасное приложение «Понимать темное» еще более, через еще более темное, «Obscurius per obscurium», а неизвестное еще более неизвестным, «Ignotus per ignotius». Поэтому я думаю, что тем не менее, в этом обзоре, таком обсервации относительно эсхатологических сценариев, мы можем зервировать такой неконвенциональный сценарий конца света или эсхатологию хаоса, четко поняв, что речь не идет ни о отрицании эсхатологической проблематики в рамках просто такого ультрасна, ни более остроумным, более симпатичным таком, как бы сказать, переходе, трансгрессии на сторону темного начала в эсхатологии. Потому что хотя бы здесь есть какой-то выбор. Это тоже эвфемизм. Но есть, в общем-то, понимание, что добро и зло не совпадают просто. Есть между ними определенный зазор. В этом отношении это более какая-то достойная позиция, пусть и смешная, и наивная. Итак, мы осуществили такой обзор эсхатологии и режима. Имеет ли смысл подробнее останавливаться на эсхатологических сценариях и толковать индуистские, иудейские сценарии или христианско-русский, православный? Я думаю, может быть, это мы сделаем в трупах, по ходу дела, по-моему, мы так планировали. Общая модель, но потом, если рассказать все, тогда не будет вообще никакой возможности поработать со знанием. И как бы я дам задание, и за вас его и сдам. Нет, давайте мы все-таки предложим всем проанализировать с точки зрения социологии и воображения, с точки зрения их трех режимов, те сценарии, в которых вы участвуете, те роли, в которых вы играете, а потом по результатам окончательных всех, когда мы все это соберем, вы по ходу дела будете думать об этом, надеюсь, попытаетесь воплотить эти режимы, обогатить этими режимами свои роли и свои сюжеты. И потом можно обсудить, как кто, в меру своей испорченности, все эти сюжеты интерпретировал, истолковал и расшифровал.